Здравствуйте! В нашем эфире обзор наиболее важных событий уходящей недели. Сегодня в студии Глеб Ильинский. Смотрите в этом выпуске. Торжество Благовещения встретила церковь. Со святынями и молитвами об избавлении от эпидемии совершены облеты и объезды территорий. В Слуцке состоялись торжества в честь празднования памяти небесной покровительницы города. И теперь более подробно об этих и других событиях. Святейший патриарх Кирилл возглавил утреннюю с чтением акафиста Пресвятой Богородицы в Богоявленском соборе Москвы. На богослужении была принесена чудотворная икона Богородицы Умиления. В течение года она пребывает в храме Владимирской иконы Божьей Матери, патриаршей резиденции в Чистом Приулке. Прямую трансляцию события осуществлял телеканал «Союз».
Под пение молитвы «Взбранной воеводе победительная» принесен в Богоявленский собор в Елохове чудотворный серафимо-дивеевский образ Божьей Матери Умиления. Это происходит один раз в год уже более четверти века и всегда в канун субботы Акафиста. Этот праздник похвалы Божьей Матери установлен в знак признательности Богородицы за ее многократное покровительство в борьбе христиан с силами зла. Перед почитаемым образом патриарх совершил утреннюю с чтением акафиста Пресвятой Богородицы.
«Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет, радуйся, падшего Адамова звание, радуйся, слез Евиных избавление, радуйся, высото неудобо восходимое человеческими помыслы».
Икона Божьей Матери Умиления – келейный образ преподобного Серафима. Она обретена старцем в Саровских лесах. Он называл ее радостью всех радостей и хранил в своей монастырской келье. В последний период жизни, выйдя из затвора, он стал принимать всех искавших беседы и духовного поучения. Известно, что после совместной покаянной молитвы старец помазывал чело пришедшего елеем из лампады, горевшей перед келейной иконой. После кончины святого Серафима чудотворный образ передали в Дивеевский монастырь, а после его закрытия святыню удалось тайно вывести. Десятилетия ее хранили благочестивые люди. Сохраненная святыня была передана преснопоминаемому патриарху Алексию II, который и установил традицию приносить ее для поклонения в Богоявленский собор. Воздать похвалу Пресвятой Богородице и помолиться у чудотворного образа всегда приходило огромное число людей. В этом году все сложилось иначе. Православные христиане вынуждены остаться дома. Из-за коронавирусной инфекции патриарх призвал, пребывая в домах, совместно помолиться с чтением акафиста Пресвятой Богородицы с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия. После окончания богослужения чтимая икона Божьей Матери Умиления покинула собор. Она вновь вернулась в резиденцию патриарха, где пробудет до следующего праздника похвалы Пресвятой Богородицы.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии в пятницу Пятой Седмицы Великого Поста совершил в Федоровском соборе утреннюю с чтением акафиста Пресвятой Богородицы. Карантинные мероприятия не помешали нашей съемочной группе из Северной столицы подготовить для вас сюжет об этом событии.
В
Впервые акафист Пресвятой Богородицы был прочитан в 860 году во Влахернской церкви под Константинополем. Поводом стало чудесное избавление города от неприятельского флота, который уничтожила буря, поднявшаяся после того, как в море погрузили ризу Божьей Матери. С тех пор все православные на пятой неделе Великого Поста празднуют субботу акафиста – похвалу Пресвятой Богородицы. В соборе Феодоровской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге праздничное богослужение началось в пятницу с утренни. Ее совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Сослужили владыки клирики епархии и настоятель собора протоиерей Александр Сорокин. Во время проповеди митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий напомнил молящимся, как безгранично предстательство Пресвятой Богородицы за нас перед Богом.
Ты должен знать, что Матерь Божия помогает тем, кто борется легко, а не тем, кто живет в грехе. Там, где человек живет в грехе, там Матерь Божия быть просто не может, потому что она чистая, она не может общаться с нечистотой.
В дар Феодоровскому собору владыка преподнес Евангелие. Молящихся было немного, причины в карантинных мерах, введенных в Санкт-Петербурге. Но все желающие могли подключиться к богослужению. На сайте Феодоровского собора и в его группе в социальной сети ВКонтакте ведутся прямые трансляции.
В Слуцке на Минщине состоялись торжества в честь празднования памяти небесной покровительницы города, святой благоверной Софии, княгини Слуцкой. Патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Изяславский Павел в сослужении епископа Слуцкого и Солигорского Антония совершил литургию в храме преподобного Паисия Святогорца.
Храм преподобного Паисия Святогорца в Слуцке был освящен в минувшем году как раз в ходе празднования памяти благоверной Софии, княгини Слуцкой. В нынешнем году он снова стал центром торжеств, которые были проведены с поправкой на эпидемиологическую ситуацию. Крестный ход из Свято-Михайловского собора не проводили. Но радостное праздничное настроение помог обеспечить колокольный звон. Для Беларуси этот набор уникален. Благовестник – самый увесистый среди всех белорусских собратьев, почти 7,5 тонн, и обладает самым низким голосом.
Колокол посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 85-летию со дня рождения нашего почетного экзарха митрополита Филарета. И вот эти две даты обозначены на этом колоколе. И вес колокола 7,5 тонн, вот как раз-таки подчеркнуть, что 75 лет победы.
Нельзя сказать, что храм во время праздничного богослужения был полон до отказа. В Беларуси церкви не закрыты для посещения, но людей призывают быть бдительными. Если у прихожан есть признаки простудных заболеваний или в среде их домочадцев кто-то болеет, от посещения храма в эти дни лучше воздержаться. Более того, можно обратиться в приход с просьбой исповедоваться и причаститься на дому.
Мы должны прежде всего думать о том, что через меня эта болезнь может передаться другому человеку. Сейчас мы все молимся о том, чтобы Господь эту болезнь прекратил и исцелил тех людей, которые находятся на больничных койках, чтобы Господь дал им здравие.
Господи Боже наш, не в небе солнца рабы твоими, и огради нас от губительного победы.
Уже после литургии владыка экзарх Павел призвал верующих в эти великопостные дни подготовки к Светлому Христову Воскресению думать не о том, в каких условиях безопасно осветить куличи и яйца. Ведь Пасха Господня не сводится к трапезе. Важна прежде всего именно духовная подготовка. Тем, кто сомневается, стоит ли причащаться святых христовых тайн в это время, владыка напомнил, что мы это делаем во исцеление души и тела. Тем же, кто в принципе сомневается в том, что под видом хлеба и вина мы причащаемся тела и крови Спасителя, и вовсе не стоит приступать к таинству. При совершении причащения в белорусских православных храмах и обителях следует инструкции, утвержденные Священным Синодом Русской Православной Церкви от 17 марта нынешнего года, в зависимости от ситуации с заболеваемостью на местах. Церковь предпринимает меры и призывает своих чад быть ответственными перед собой и ближним.
Надо нам проявлять и смирение, и кротость, и прислушиваться к голосу церкви, и прислушиваться к тем специалистам, которые нам говорят, ну все равно руки-то мыть надо. Санитарные нормы надо соблюдать? Надо. Вот поэтому мы будем слушать и тех специалистов, и не утратить, чтобы при этом веру в Бога. Поэтому вот у нас, у православных, есть особый дар мудрости, дар рассуждения.
Не нужно бояться заразиться в храме, не нужно бояться заразиться во время святого причащения, нужно веровать.
По завершении богослужения епископ Антоний сердечно поблагодарил патриаршего экзарха за архипасторский визит и радость молитвенного общения. В дар митрополиту Павлу владыка Антоний преподнес ювелирное изображение святой Софии Слуцкой.
Святая София всегда по-особому этому городу покровительствовала, и мы сегодня молимся, чтобы она своими молитвами и предстательствами оградила и наш край, и нашу страну от всякого зла и обстояния.
Далее архипастрия и духовенство направились к строящемуся зданию Слуцкого епархиального управления, где совершили закладку капсулы с памятной грамотой, а затем проследовали к строящейся колокольне храма преподобного Паисия Святогорца и осветили набор колоколов. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Слуцк, Беларусь.
В эти дни молитвенный объезд с пением особой молитвы Пресвятой Богородицы состоялся в Екатеринбурге. Благодаря онлайн-трансляции все желающие могли соучаствовать в этом событии с архипастырем и духовенством.
Из монастырского храма Новотихвинской женской обители торжественно выносят ковчег с мощами екатеринбургских святых, икону Божией Матери Троеручица, принадлежавшую семье Николая II, образ Царицы Небесной Боголюбская и множество других почитаемых икон. В руках у владыки Кирилла крест-мощевик, принадлежавший царской семье. Уральские святыни постоянно пребывают в храмах и монастырях епархии, но были собраны вместе, чтобы их с молитвой провезли вокруг города.
Дорогие братья и сестры, меня зовут священник Данил Рябинин, и мы начинаем прямую трансляцию нашего молитвенного шествия, объезда. Древние традиции нашей церкви совершать крестные хода, обходы, молитвенные шествия во время напасти, скорби и всего того, что есть.
Наблюдать за ходом объезда можно было через интернет. В социальной сети ВКонтакте в группе Екатеринбургской епархии шла прямая трансляция.
Не умолчим никогда, Богородице, силы твои глаголоти недостойные, аще бы ты не бы предстояла молящей.
В это время во всех городских храмах совершалась особая молитва Богородицы и звучал колокольный звон. Также владыка Кирилл просил всех дома духовно присоединиться к молению Пресвятой Богородицы о защите Екатеринбурга от губительного поветрия и смертоносной заразы.
Показать Богу, да, как-то и прежде всего нам самим, наше молитвенное единство и наше горение, да, наше вот большое желание. Мы очень хотели бы от этого избавиться и вернуть жизнь в нормальное русло.
Маршрут молитвенного пути включал в себя как центральные улицы города, так и Екатеринбургскую кольцевую автодорогу. Почти 50 тысяч просмотров. Столько показывает счетчик в социальной сети ВКонтакте к окончанию трансляции. Вот так, находясь практически в любой точке земного шара, где есть интернет, можно было присоединиться к этой общей молитве. Завершился объезд там же, где и начался, в Новотихвинском монастыре, начертив, как говорят его участники, своеобразный молитвенный щит.
Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий решил внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Он на самолете сделал облет по границам Архангельской области.
Чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость из Ильинского кафедрального собора – одна из святынь, перед которой совершались молитвы. Также на борту самолета крест с частицей животворящего древа Господня, образы архангела Михаила и святителя Николая Чудотворца. Во время полета архипастырь и другие священнослужители совершали чтение акафистов Господу Иисусу Христу, архистратигу Михаилу, святым угодникам Божьим и Пресвятой Богородице.
К Богородице прилежно ныне претится, грешни смиренни преподем, покаяние зовущей глубины души.
С инициативой проведения воздушного крестного хода к владыке обратились неравнодушные миряне. Читались особые молитвы во время распространения вредоносного поветрия, утвержденные святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Все мы в эти дни должны горячо молиться, чтобы милостивый и человеколюбивый Бог уберег нас от всех инфекций и других заболеваний.
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Сыктывкаре отметили в одноименном храме. 18 лет назад глава епархии благословил строить Благовещенский храм в день предстольного праздника. Приехал помолиться вместе с церковью в районе Эжма.
В Сыктывкаре есть храм, освященный в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Именно там и состоялась праздничная божественная литургия архиерейским чином. Архиепископу Сыктывкарскому и Комизырянскому Петериму сослужило духовенство города.
Твоя, Господи, прославися, крепость, царства Твоя, Господи, сокруши враги, и можно слабы Твоя, сервы изи, супостаты.
Встреча Марии и Архангела описана в самом начале Евангелия от Луки. Это событие называют главизной, то есть началом нашего спасения. Благовещение по-гречески «Евангелие», «Благая весть». Именно так называются первые четыре книги Нового Завета, важнейшие книги Библии.
Радуйся, благодатная! Благословенна ты между женщинами. Пресвятая по своей скромности, сказано, смутилась. То есть она такая же, что и передала сыну своему будущему, была очень скромная. И она смутилась, застеснялась. И вот это заметил архистратиг Божий Гавриил. И что он ей говорит? Читаем Евангелие на русском языке. «Не бойся, Мария!» Это архангельское приветствие, оно всегдашним паролем служило. «Не бойся!»
Также в проповеди архипастырь подчеркнул, что праздник Благовещения по-настоящему весенний. Он приносит радость, свет, который должен быть в нашем сердце.
Так, например, сегодня день представления патриарха Тихона. И когда, знаете, в 92-м году открыли гробницу, обрели мощи, то очевидцы почувствовали дыхание весны из гроба открытого патриарха. Вы знаете, как это радостно? Значит, он служил этому Богу весне благоуханной, да? Христу жизнодавцу.
В завершении владыка сказал, что Пресвятая Богородица знала, что впереди у нее много бед и печалей, но радость ее всегда была с ней. Именно эта радость заповедуется сегодня всем нам.
В неделю пятую Великого Поста митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в храме Казанской иконы Божьей Матери Зеленогорска. Удивительной красоты белоснежную церковь часто сравнивают с белым лебедем, летящим над Финским заливом. Казанский храм Зеленогорска был построен вместо сгоревшей деревянной церкви. Освящен 5 июля 1915 года. В 1918-1939 годах принадлежал православной автономной церкви Финляндии. С началом Советско-финской войны был закрыт. Во время Великой Отечественной войны пострадал от обстрелов. До конца 80-х здание использовалось как продовольственный склад. В 1989-м было передано приходской общине. 12 августа 1990 года храм освятил святейший патриарх Алексий II. Вот вроде бы и вся история. Но сухие строки истории храма не могут описать чувство радости молиться в этом Доме Божьем. После литургии митрополит Варсонофий, обращаясь с архипастырским словом к молящимся, сказал о необходимости очень круто изменить свою жизнь, уйти от греха.
Если у нас много грехов, мы должны отчаяться. Мы должны так круто развернуть свою жизнь, как можно больше полюбить Господа, как можно больше потрудиться ради Него. И вот только к прославлению, к воскресению, к победе Он идет через крестный путь. Путь борьбы с грехами своими и страстями, путь стояния возле креста, возле Голгофы Господа. Если мы эту Голгофу не пройдем, то ничего у нас не будет и воскресения. Поэтому надо смело вступать на путь покаяния, путь исправления и просить у Бога помощи, преодолеть все недостатки свои, все пороки, все страсти, которые у нас есть, конечно, но надо их преодолевать, преодолевать, очищать себя и достигать Царствия Божия.
На молитвенную память Владыка подарил храму Великопостное Евангелие. Православная Церковь отметила праздник собора Архангела Гавриила, который был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии. В этот день литургию прежде освященных даров глава Екатеринбургской митрополии возглавил в монастыре святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
17 куполов и 17 крестов Никольского храма сверкают на солнце и придают церкви удивительно торжественный вид. Их число напоминает нам о 17 июле, дне, когда царские останки были привезены в урочище Ганина яма. Высота храма также составляет 17 метров.
Не укрони сердце мое, слыша лукавствия, ничего тебе не отвечешь. Человеки, делающие беззаконие, и не сочтутся избранными ни.
«Прославлять ангелов – наш долг», – так говорил святой Иоанн Златоуст. В этот день церковь вспоминала многократное явление святого архангела Гавриила и его ревностное исполнение божественной воли. А монашество – это ангельский чин. Монахи – это люди, которые захотели неразрывно быть с Богом и служить Ему, подобно ангелам.
«Яко ты есть воскресение, и живот, и покой, устше гроба твоего». Преснопамятного монаха Симеона, Христе Боже наш, и Тебе слово посылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Владыка Кирилл совершил литию по монаху Симеону Прыгунову, насельнику мужского монастыря святых царственных страстотерпцев, отошедшего ко Господу 8 апреля 2017 года.
Он человек добрый, был искренний, не обидчивый, не обижающий, смиренный, не имевший злобы в своем сердце. Ушел от нас неожиданно. И надеемся, что Господь принял его добрую, искреннюю душу Царства Небесного.
Монах Симеон был пострижен владыкой-митрополитом в 2009 году в Свято-Троицком Даниловом монастыре Ярославской епархии. Отец Симеон скончался в результате скоротечной болезни.
Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, число личных контактов врачи настоятельно рекомендуют свести к минимуму. Особенно это касается людей пенсионного возраста. Им сегодня рекомендуют совсем не выходить из дома. Помощь пожилым людям оказывают добровольцы из числа пензенской православной молодежи.
В этой маленькой комнатке кипит работа. Помещение воскресной школы при храме Дмитрия Донского на время карантина переделали под швейный цех. Две мастерицы ежедневно делают маски для волонтеров православного молодежного общества.
А маски у нас из 100% хлопка. Дышать в них очень легко. А у нас они трехслойные. Можно стирать, можно кладить с обоих сторон, можно обрабатывать разными средствами, они у нас многоразовые.
На входе в храм повесили объявление с номером телефона, по которому пенсионеры могут обратиться за помощью. Звонки поступают ежедневно.
Меня зовут Татьяна Александровна. Мне нужна помощь волонтеров.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Чем мы можем вам помочь?
Пожилая женщина просит купить продукты и вынести мусор, но кроме этого добровольцы обязательно возьмут с собой набор «Стоп-вирус», пакет с влажными салфетками, резиновыми перчатками и средствами для дезинфекции.
Весь микрорайон мы не можем, конечно, обслужить, у нас нет просто столько средств, чтобы весь микрорайон, каждый дом и каждую квартиру обслужить, а в основном нуждающихся, кто нуждается, у кого нет помощи.
Приняв заявку по телефону, добровольцы покупают все необходимое и затем сами относят заказ адресату. Как правило, прихожане храма Дмитрия Донского хорошо знают друг друга и потому без опаски впускают ребят в подъезд.
Татьяна Александровна, мы подошли, оставляем вам пакетик на ручке.
В квартиру не входят, соблюдают правила карантина и работают только в резиновых перчатках и масках, чтобы исключить возможность заражения.
Ну как же надо, без этого никак, им сейчас тяжело в это время. Нельзя выходить, как бы обезопасить себя надо как-то. Вот мы решили помочь им.
На самом деле, эта практика распространена во многих епархиях. Молодые активные добровольцы организовываются в приходские группы для помощи, в первую очередь, тем людям, которые являются прихожанами и входят в зону риска. Ну и, в общем-то, для всем, кто будет нуждаться в помощи.
Контактные телефоны и вся необходимая информация о работе волонтеров есть на епархиальном сайте и в социальных сетях.
Сейчас, когда многие места закрыты для посещения и значительная часть населения нашей страны вынуждена находиться дома, соблюдая режим самоизоляции, библиотеки, театры, музеи, храмы, культурные центры активно выходят в интернет. Не остаются в стороне и музеи, в которых хранятся церковные реликвии. Среди них подмосковный Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.
По сайту Сергиево-Посадского музея-заповедника видно, что на весну была запланирована масса выставок, культурно-досуговых и образовательных мероприятий. Все это было приостановлено из-за введения карантина. Однако музей продолжает делиться интересными фактами на сайте и в социальных сетях. В частности, с началом карантина сотрудники музея стали создавать образовательные мини-экскурсии для детей и взрослых.
Здравствуйте. Музей – это всегда путешествие во времени. Это своеобразная машина времени, которая способна перенести нас в разные времена и эпохи. Сегодня мы встречаем Сергиево-Посадский музей-заповедник в краеведческом отделе.
В музее говорят, что хотят познакомить всех с той жизнью, которая обычно скрыта от посетителей, отчего делают интервью с хранителями, экскурсоводами и научными сотрудниками. Так, на YouTube уже выложен фильм о работе реставраторов. По окончании карантина познакомиться с экспонатами вживую, посетив музей, смогут все желающие. Выставочные проекты предполагают длительный период работы, тем более постоянные экспозиции. А на них есть что посмотреть. Так, например, в Ризнице можно увидеть предметы, принадлежавшие самому преподобному Сергию.
У нас здесь в первой витрине выставлена филонь преподобного Сергия Радонежского. Она сшита из крашенины, то есть самой простой ткани, из холста, да, окрашенного в коричневый цвет. Она отражает, вот эта филонь, она, то, что мы говорим, древнего колоколообразного покроя, самого простого. Оплечье и стан. Оплечье, опять же, из крашенины голубого цвета, то есть тоже, опять же, из очень простой ткани. Оплечье мягкое, небольшое, ничем не украшенное. Стан тоже ничем не украшен, ничем декорирован. Это вот скорее такая повседневная функциональная вещь. Но так это и было во времена преподобного Сергия. И, по сути, вот эта вещь, она ведь очень адекватно отражает вот тот идеал аскетизма, который преподобный Сергий не только проповедовал, но и которым реально следовал в жизни.
Начиная с середины апреля, подробнее познакомиться с вещами, связанными с преподобным Сергием и его преемниками, а также другими экспонатами Сергиево-Посадского музея-заповедника, можно будет и с помощью историко-культурной программы нашего телеканала «Хранители памяти». Программа выходит еженедельно, и новая серия ее выпусков будет посвящена уникальным памятникам, хранящимся в Ризнице Троицы Сергиевой Лавры.
Свято-Даниловский монастырь в Москве – один из старейших исторических и религиозных памятников мировой культуры. Ему более 700 лет. Об историческом прошлом и сегодняшних церковных и социальных делах братьев этой святой обители у наместника Данилова монастыря, епископа Солнечногорского Алексея, узнала наш столичный корреспондент Эльвира Гордеева.
История этой обители началась еще в 13 веке, когда первый деревянный храм на этом самом месте в 1282 году основал младший сын Александра Невского Даниил, названный в честь своего небесного покровителя Даниила Столпника. Позже на этом месте был заложен первый общежительный мужской монастырь в Москве.
Он пережил все эти страницы русской истории, трагические страницы, когда приходили татаро-монголы, жгли, убивали. Все восстанавливалось, жизнь обители, жизнь монастыря, жизнь братьев. Пришли поляки, пришли французы, большевики закрыли, казалось, жизнь кончилась. Гугнивый Пимен, который радовался под стенами, когда закрывали обитель, и плакали люди, говорили, что же ты радуешься, он говорил, а наши колокола еще зазвонят.
За время правления князя Даниила столица обрела княжеский престол и стала самостоятельным русским государством. А сам Даниил – первым величавым столичным князем и родоначальником новейшей династии. По древней легенде, князь Даниил принял постриг в монахи и завещал похоронить себя обязательно в основанной им самим обители, что и было сделано. И поныне не иссякает поток желающих помолиться у мощей святого благоверного родоначальника Московской княжеской династии.
Сюда люди приходят для того, чтобы назидаться словами богослужения, участвовать в таинствах, исповеди, причастия. Они могут каждый день прийти к священнику, задать ему вопросы, получить ответы на них.
На территории монастыря находится патриаршая синодальная резиденция, отдел внешних церковных связей, проводятся архиерейские соборы Русской Церкви. Братья обители осуществляют не только церковное делание, но и совершают благотворительные и милосердные дела. Более 10 лет при монастыре существует патриарший центр духовного развития детей и молодежи, курирующий различные миссионерские и социальные проекты, в том числе клуб путешествий «Пилигрим» для детей и подростков.
Я иногда бываю гостем у них на этих программах, на вечерах, на каких-то встречах. И всегда с радостью это воспринимаю, потому что действительно настоящий праздник. Когда открытое сердце молодого человека, когда встречаются, созидаются целые семьи христианские, юноши, девушки, когда они видят друг друга. И когда уже вот это уже получается несколько поколений у князя Даниила, все мы, его дети – для всех он наш отец.
Ежегодно в конце сентября в монастыре проходит Всероссийский фестиваль звонов. Лучшие звонари из регионов России и ближнего зарубежья приезжают сюда, чтобы исполнить свои композиции.
Ставятся стульчики последнее воскресенье сентября. Да, с колокольни объявляются звоны, потому что звонари приезжают из разных мест России и из зарубежья. И вот слушатели назидаются.
Есть в монастыре и свое издательство, одно из крупнейших православных издательств в России. Книги всегда можно купить в лавке неподалеку от центральных ворот. Богословскую литературу, катехизаторскую, нравственно-воспитательную и церковно-публицистическую, а также детскую православную.
Подошел к концу Великий пост. Впереди нас ждет Страстная Седмица. Усилим молитвы, чтобы с чистым сердцем встретить светлое Христово воскресение.